Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Когда мы слышим словосочетание «трудовое воспитание», мы представляем как минимум детский лагерь, как максимум исправительное учреждение. На самом деле трудовое воспитание может быть еще и увлекательным, и уж о его пользе даже не ведется споров. Этой теме мы посвящаем наш первый сюжет.
Все, что связано с именем преподобного Иоанна Кронштадтского, должно иметь достойный вид, решила Иоанновская община в Санкт-Петербурге. Приход этот объединил все остальные приходы и организации, разбросанные по миру и связанные с именем батюшки Иоанна. Так родилась Иоанновская семья. В 2011 году ее члены, ребята из Петербурга, Москвы, Иваново, отправились на родину дорогого батюшки, в село Сура. Отец Иоанн называл этот кусочек земли в Архангельской области святым, благословенным. До недавнего времени там царило запустение. А теперь каждое лето работает трудовой лагерь, где дети, подростки и молодежь могут потрудиться и вместе с тем весело провести время. На первую смену приехали воспитанники Северодвинского детского дома. Все лето они вместе со взрослыми ребятами расчищали Успенский собор, где в свое время был клуб.
Поскольку мы такие неквалифицированные рабочие, вот, поэтому нам, в принципе, поручили то, что нам по силам. Нам по силам было его законсервировать, то есть закрыть витражами окна и двери, чтобы в храм не попадала влага и снег. То есть влага – это осенью, зимой, осенью, летом и весной, а снег, соответственно, зимой. Помимо этого, мы еще занимались очисткой фундамента. Вот, то есть на протяжении долгого времени, после того, как советская власть, значит, пришла в Суру, и храм был разрушен, его частично перестраивали под нужды там села, под клуб. Ну, вот, долгое время был клубом, там строили второй этаж, и тот мусор строительный, который образовывался, его сбрасывали весь подвальное помещение. Вот. Соответственно, перед нами стояла задача подвальное помещение освободить. Плюс у нас еще была дополнительная работа. Один из пределов, правый предел храма, он прохудился, крыша прохудилась. Вот. Из-за этого стала разрушаться частично стена. Вот. И у нас ребята занимались еще тем, что закрывали часть кровли. Вот. Чтобы таким образом тоже сохранить то, что еще осталось в храме. Соответственно, дети нам во всем этом помогали.
Проблема детских домов, одна из вот именно их такая изолированность, наверное, мне так кажется. Они обычно в своем там только соку варятся. И, конечно, зачастую они не очень любят трудиться. Ну, просто есть определенный опыт. Вот. И, конечно, все вот то, что немножко прививает любовь к труду, то есть ты работаешь, ты видишь плод своей работы, ты чувствуешь, когда тебя, да, там, чувствуешь благодарность за твой труд. Все это постепенно, на мой взгляд, как-то помогает вырасти, да, человека более трудолюбивого. Вот. И плюс, конечно, общение и вот контакт с людьми, которые могут дать тебе хороший пример. Это тоже играет большую роль. Я могу сказать, что даже для меня, да, действительно, ребята, они у нас очень хорошие, и многие, да, все обладают разными какими-то талантами, и многому чему учишься и сам. Кто-то там трудолюбивый, кто-то такой волевой человек, кто-то очень добрый, очень такой отзывчивый, и все вот эти качества ты постепенно тоже пытаешься у себя выращивать.
Изначально вообще таким удивлением, То, что, в принципе, ребята, да, там никто их не заставляет, они сами идут. Вот. Что их двигало? Ну, наверное, отчасти это, естественно, детский интерес определенный. То есть попробовать что-то новое. Вряд ли, когда они были в детском доме, у них была такая практика и возможность себе попробовать. Вот. Второе, наверное, безусловно, это авторитет более старшего поколения. Вот. Как известно, дети, они, повторяя то, что делают взрослые, вот, и для них вообще, в принципе, взрослый – это авторитет. Вот, поэтому они всегда стараются как бы поучаствовать вот во всем этом процессе. И, конечно, когда они, как я понимаю, увидели с нашей стороны всяческое поощрение, их участие, вот, это их еще дополнительно вдохновило, и они с удовольствием с нами шли на, ну, на эти послушания трудовые. Вот, наверное, с этим связано. Плюс, когда видишь свой результат, вот, это тоже немаловажно, особенно для мальчиков, для мужчины, всегда важно видеть результат своей работы. Вот. А он, в общем-то, на глазах прямо перед тобой все происходит, ты это все видишь, и тебя это дополнительно еще стимулирует, вдохновляет, вот. И как-то ты увеличиваешь свою самооценку. Это очень важно, это, мне кажется, заложено у всех мужчин внутри, именно вот в их характере. Вот. И, наверное, для них это было такими побудительными факторами. Плюс за то время, что мы были, пусть даже это была неделя, но такая очень насыщенная неделя, мы с ними очень много общались и вошли достаточно такое тесное общение, дружбу, вот, вместе с ребятами. И им действительно было интересно быть вместе с нами как можно больше времени. Вот. Мы с ними не только работали, мы с ними даже играли. Вот у нас был товарищеский матч футбольный, где они нас благополучно победили. Вот. Мы с ними по вечерам играли в волейбол, вот, совместно. Вот. То есть не было каких-то таких отдельных компаний, такого не было. Вот. То есть проводили время вместе, ходили вместе за ягодами, вот, тоже по вечерам, мылись в бане. То есть это все был такой у нас единый общий коллектив, в котором вот никаких разграничений никто не ставил. То есть было очень все органично, и каждый мог себя тут проявить.
В православии труд – это и послушание, и творчество. Творчество – это дар, божественное начало в человеке. А вот роль послушания порой недооценивают, хотя именно оно – первая необходимая помощь для борьбы с грехом. Потому труд обязателен в монашеском житии. Да и в миру он ограждает от неверных поступков, от пагубных увлечений. Через совместный труд можно не только лучше узнать человека, но и научиться многим полезным вещам. Порой через труд между людьми происходит невидимое духовное общение. Воспитанники Северодвинского детского дома получили опыт, который открыл в них такое естественное желание быть ближе к Богу.
Во время лагеря нашего часть ребят, они крестились сами. Были как и маленькие, так и взрослые ребята, лидеры в их команде. Вот. Это было еще в первую неделю. И наверняка это все-таки было, ну, не просто так. Во время, ну, перед тем, как покушать, перед принятием пищи, да, и после, у нас обязательно было молитвенное правило. То есть мы читали «Отче наш» и благодарственные молитвы. Вот. И они читали вместе с нами. Причем, ну, понятно, что многие там ленились, что-то стеснялись, но вот взрослые ребята, которые взрослые, они подталкивали более младших как бы себя вести более дисциплинированно. И мне это тоже сначала удивило, когда я это видел. Вот, то есть их никто не заставлял. Вот, то есть какое-то воцерковление, оно произошло у них. К сожалению, я не знаю, как дальше у них пошло развитие, да, когда они уже вернулись, вот, уже в детский дом. Вот. Но те семена, которые были посеяны в их душе, я думаю, что если они сейчас еще не взошли, то рано или поздно они все равно дадут свои плоды. Вот. Потому что в нашей жизни, наверное, очень важно это иметь опыт, любой опыт. И тот опыт, который они получили в этом лагере, он дал им серьезную пищу для размышлений.
В рубрике «Советы специалиста» мы продолжаем беседовать с православным психологом Натальей Северовой.
Это все специфично, и у всех все по-разному. Но если вы знаете, что у вас ребенок действительно может быть как-то по характеру, да, может быть, такой внутренний, немножко закрытый, и может быть, у вас самих такие черты характера или в вашей семье, и вы это отслеживаете с самого начала, это не вдруг произошло, не сиюминутно, то, наверное, нужно оставлять с ребенком право быть самим собой и не лезть в его закрытое пространство. Но тут имеется в виду, что когда формы уже приобретают более патологический характер, когда замкнутость, она отказом может быть связана даже от еды, даже от любимых мультиков каких-то, да, когда апатичность вызывает вялость. И когда уже ребенок не играет, не бегает, вы понимаете, что что-то происходит с ним. А это не болезнь, это не температура, это вы исключили уже, да, педиатра, возможные причины. То тоже вот кроется именно психологического характера. То есть, возможно, надо вспомнить, с кем он общался ранее. Может быть, у него проблемы с друзьями. Поговорить обязательно. Обязательно вы должны, особенно к подростковому периоду, знать, какие друзья у вашего ребенка. И вообще, есть ли они. И вы должны желательно бы их видеть дома у себя. Или хотя бы в школе. То есть у вас должны быть телефоны примерно этих родителей. Потому что это очень важно. Тут опасность такая, что ребенок может искать новых знакомств и где-то в этих новых знакомствах компенсировать то, что, может быть, не даете его сами. И тогда вы можете его, потерять вот контакт какой-то и не увидеть, когда он начнет какое-то новое взаимодействие в таком отрицательном смысле. Я всегда очень поддерживаю и советую проявлять творческую активность как и детям, так и взрослым, и совместную творческую активность. Это и совместные какие-то творческие работы, и обязательно, особенно маленьким детям, пускай всегда рисуют, пускай под рукой у вас всегда будут карандаши, мелки на улице, где угодно, пластилин, то есть всегда какие-то виды творчества любых. И сами, пожалуйста, родители, вступайте. То есть не то, что вы дали ребенку, и он сам что-то пытается делать. Ребенку всегда интересно начинать что-то совместное делать. Потом он сам переключается, может часами сидеть. Но обязательно начните это вместе. Делайте групповые работы, особенно по взаимодействию, может быть, между детьми в вашей семье. Потому что вот такие групповые работы, они очень хорошо сплачивают. И есть результат, и можно договориться. То есть там, может быть, где-то и ревность будет уходить между ними отчасти, когда они что-то вместе сделают. Если говорить о расстройствах, возвращаться, то еще такое бывает расстройство, как такая дурашливость. Такое шутовство вдруг, да, появляется. Вот. А часто бывает оно, когда еще двое детей, у которых разница не очень большая в возрасте. То есть младший, допустим, начинает вести себя вот так вот по-шутовскому. Да? То есть таким образом, наверное, он скрывает, то есть не наверное, он и скрывает. Он скрывает свои эмоции. Внутри, особенно у мальчиков это чаще проявляется. Потому что мальчик должен быть вроде как сильным, смелым, вот, уметь постоять за себя. Но так как у него есть старший брат или сестра, он не может себя проявить в большой степени. Поэтому лучше ему тогда быть вот таким, чтобы на него обратили внимание. И часто дети именно ведут себя так. Плохо даже. И агрессивно могут вести себя, и слишком самодовольно. Потому что они хотят, чтобы родители обратили на них внимание. У них другими способами не получается, и они будут такими способами обращать. Вот эта дурашливость, она тоже может завести не очень хороший путь ребенка, потому что он потеряет какую-то связь с реальностью и может даже уйти в какие-то фантазии, что тоже вот опасный признак, если мы будем говорить, когда идет какая-то фантазийность такая, она может так накручиваться, что ребенок уводит вообще в другой мир совершенно. Какой-то иллюзии, и где он, и где на самом деле, очень сложно разобраться. Здесь как можно из этого выйти, из этой ситуации? Можно устроить домашний театр, самое простое, в принципе. Значит, дать возможность этому ребенку показать себя каким-то театральным персонажем. То есть какой-то домашний кукольный театр, какая-то импровизация. Можно просто почитать басню всем вместе. Попробовать, опять же. Тут
конечно, родители, все равно нужна ваша работа. То есть так все просто вот... То есть нужно немножко приложить усилия. Нужно подготовиться, нужно почитать какую-то литературу. Сейчас, тем более, очень даже много в интернете можете найти сценариев, пьес, каких-то рекомендаций, которые вы можете сделать свое домашнее действие. То есть поддержите ребенка, направьте его вот эту черту дурашливости в то, чтобы он проявил себя, как-то вырос, может быть, в глазах вот семьи и перестал быть шутом. Пускай он найдет какую-то нишу, он будет чем-то, что-то у него будет получаться лучше. Вот. То есть тут такой поиск всегда, и всегда поддерживайте все положительное, положительные какие-то черты, чем оглядывайтесь на отрицательные. Тогда точно что-то найдете другое. А когда мы зацикливаемся на чем-то отрицательном и видим только это, мы больше ничего сделать не можем уже.
Советы священника на этот раз будут посвящены такой актуальной теме, как сделать так, чтобы ребенок не отпал от церкви, вступая в подростковый возраст.
Большая часть семей, даже, наверное, православных семей, уезжая куда-то на отпуск, совершенно об этом не думает. Думает совершенно о других каких-то практических, материальных вещах. Куда поехать, как прокормить, как обеспечить вообще хозяйствование, особенно если это много детей. Но тем не менее, если все-таки вот православные наши телезрители задумываются о том, как заменить отсутствие религиозной приходской жизни и церковной жизни для ребенка, уезжающего куда-то в другое место, нужно помнить, что выбирать нужно место, куда мы едем. Если мы задаемся вопросом, мы едем куда-нибудь в Турцию или в Арабские Эмираты, то это будет очень сложно в любом случае, что бы мы ни придумали. Если мы едем в более-менее христианскую страну, хотя бы вот даже в Италию там, или в Грецию, это уже возможность показать, что весь мир молится Христу. Хотя ребенок увидит, что это и молитва, и церковная, и приходская жизнь не похожа. Здесь, конечно, потребуются, может быть, какие-то дополнительные силы, средства. В частности, необходимо тогда взять с собой образы. И образы не маленькие, а достаточно большие, где-то поставить вот в этом общественном месте эти образы. Взять, может быть, хорошие книги, я уж не знаю, там, Библию или детское Евангелие, молитвослов. Ведь мы должны помнить, что где двое или трое собрались во имя Христова, там и Господь посреди них. Поэтому если на отдыхе семья молится, это вполне адекватная замена церкви. Здесь уже приход. А если не молится, то тогда, собственно говоря, все остальные средства, они уже совершенно бесполезны. Если совершенно маленькие дети, возьмите там раскраски какие-нибудь или еще что-нибудь. И таким вот образом, чтобы за это время пребывания вдалеке от родины, от, может быть, своего дома, даже от своего собственного народа, ребенок не забывал и не, может быть, не отставал от этих своих переживаний и мыслей, которые здесь у себя дома имеет. Если мы остаемся в России, то я думаю, что задача совсем упрощается. Если это бабушка, дедушка, то здесь проблемно будет только тогда, когда родственники абсолютные атеисты. Но в таком случае хотелось бы, конечно, нашим дорогим телезрителям пожелать вот что. Если мы едем отдыхать в гости к родственникам абсолютным атеистам, а иногда еще даже и воинствующим атеистам, то в таком случае ни в коем случае нельзя внушать детям какие-либо чувства ненависти, нелюбви, подозрения к этим родственникам. Нужно сказать, что мы едем помочь, потрудиться тете, дяде, бабушке, дедушке, брату, сестре или еще кому-то из родственников. И вот относительно их религиозной позиции нужно, скорее всего, придерживаться мнения того, что это большое несчастье, что человек так очерствел, что не чувствует ни Бога, ни его святости, ни его рядом пребывания. И вот это чувство сожаления, оно во многом, наверное, да скажем, даже и любви детской, в силу вот этого чувства сожаления, оно во многом даже будет, скорее всего, практической работой для ребенка. Вот как будто бы он где-то находится на практике, на религиозно-нравственной практике, вот в том или ином месте. И я думаю, что у нас в России очень мало мест, где до храма далеко, не доехать. Если хотя бы есть какая-то возможность, то за весь период, ну, один раз на какой-то праздник надо попасть в храм и все-таки посмотреть, как служат, и самим поучаствовать в богослужении.
Бывает так, что, может быть, мы, пребывая в отпуске, в какой-то мере забываем о том, что мы христиане. Может быть, и такой казус с нами случится, и такое искушение тоже может проявиться в нашей жизни. Как будто вот мы вышли из церкви, и как-то психологически так, это бывает. И, к сожалению, отпуск для многих бывает связан с тем, что он с себя снимает какие-то нравственные, может быть, рамки или понижает какую-то планку церковной жизни и церковного благочестия. Это другая проблема. И, к сожалению, нам свойственно смешивать эти две проблемы, когда мы оправдываем свой отпад от церковности, свое отпадение от церкви, оправдываем тем, что вот мы в отпуске. А на самом деле причина совсем другая. Мы где-то в какой-то момент посчитали, что вот само наше отлучение от нашего общины, нашего прихода вдруг позволяет нам побыть какое-то время как бы вне церкви. Это никогда не проходит бесследно, никогда не проходит так, чтобы не оставить в нас такого шрама на нашей душе, на нашем сердце. Очень трудно возвращаться, очень серьезные последствия, то есть как уныние, отчаяние, печаль. Вот это все это порождает, разумеется, вот это отпадение. Необходимо быть всегда честным перед самим собой, перед Богом, разумеется. Вот когда здесь очень такой комплексный такой, в общем-то, вопрос, потому что отпадение церковности, условно связанное с отпуском, оно все-таки так, проблема, которая в нас сидит. То есть в какой-то мере мы, наверное, неправильно понимаем церковность. Мы понимаем это как некий, может быть, долг, как некую обязанность, как вот некий религиозный такой долг, который надо выполнять. И когда мы уходим в отпуск со своей работы, так нам кажется, что мы и от этого тягостного служения, своей церковности, своему культу, обряду, традиции церковной, мы можем тоже быть освобождены. Вот проблема стоит вот в этом, что не всегда церковность понимается нами как радостное переживание общения с Богом. Когда мы где-то проблему мы потеряли в самом начале своей церковности. То есть мы не понимаем, что молитва, причастие — это не какая-то обязаловка, а именно способ выживать. Не выживать не телесно, а духовно. И мы очень часто забываем, что наши проблемы, в том числе и семейные, проблемы, которые связаны, какие-то нестроения на нашей работе, в нашем каком-то служении светском, проблемы в отношениях с ближними. Все это связано с тем, что неправильно выстроена ли церковность, или неправильно понята, неправильно реализована эта церковность. То есть мы не ищем общения с живым Богом посредством церкви, а пытаемся что-то, может быть, у него выпросить, вымолить, получить. Или пытаемся избежать какого-то, может быть, наказания. Если уж даже идти даже к корню, то вопрос идет о любви к Богу. И тогда надо сначала задать себе вопрос, а что такое, как мы слышим постоянно в Писании, возлюби Бога. Возлюбил ли я его? Люблю ли я его? Что такое любить Бога? Когда кого-то я люблю или что-то я возлюбил, я ищу этого, я к этому стремлюсь. Я не могу без этого жить. Я пытаюсь узнать того, кого я полюбил. Может быть так, что во время нашего отпуска не только нет возможности даже причащаться, исповедоваться, но нет возможности даже читать молитвенные правила. Может быть такие условия могут сложиться. Но разве это нас отлучает от Бога? Ни в коем случае. Молитва продолжает быть с нами. Это опять же вопрос любви к Богу. Если я люблю Бога, если я понимаю, что без общения с Ним моя жизнь неполноценна, тогда молитва мне, наоборот, не угасает, а еще больше в такой ситуации, когда нет храма, нет причастия, нет исповеди, она еще больше начинает во мне развиваться. И это не обязательно должно быть правило, которое читается нами в нашем каком-то молитвенном углу, в нашей комнате, в нашей келье. Молитва постоянно бывает в нас. Недаром говорит апостол Павел, непрестанно молитесь. И если я понимаю, что потеря Бога, потеря Его как бы руки, которая ведет меня по жизни, да, это всегда чревато проблемами, скорбями, нестроениями, какими-то падениями или неудачами, неуспехами. Да. Поэтому постоянно я могу в своей голове, в своем сердце повторять простые слова: «Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, укрепи, Господи, направь, Господи, поддержи, Господи, дай разумение». Это же очень простое обращение к Богу, но оно очень живое. Я думаю, даже бы живее, чем если бы мы имели бы возможность во время своего отпуска встать и прочитать полностью молитвенное правило, которое часто мы даже и в течение года превращаем, опять же, в некий обряд, в некое пустое сотрясание воздуха. Поэтому молитва простая, краткая, воспоминание имя Иисуса и чтение Слова Божьего всегда можно иметь с собой Евангелие, иметь, может быть, даже не полностью Библию, но хотя бы иметь Евангелие или Новый Завет. Все это поможет нам не отпасть от церковной жизни, а наоборот, ее также последовательно проводить даже во время отпуска.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!